Вот я долго не думал и пришел к тому, что ранее не озвученная часть о состоянии Русской Православной Церкви, духовной жизни, просвещения в синодальный период в XVIII веке, надо поговорить. Нигде я не говорил об этом. Хотите вы того или нет, я своей властью решил, что это будет так. Ясно? Без всякой демократии. Поговорим о XVIII веке. Поговорим и о Тихоне Задонском, о Паисии Величковском, о Григории Сковороде. Слышали о таких?
Да.
Можем о них поговорить?
Можем.
О состоянии Русской Православной Церкви в послепетровское время, в синодальный период правления, в 1811 году впервые открыто высказался придворный историк Николай Михайлович Карамзин в своей записке императору Александру I о древней и новой России. Цитирую Карамзина. «Церковь российская искони имела главу сперва в митрополите, наконец в патриархе. Петр объявил себя главою церкви, уничтожив патриаршество, как опасное для самодержавия ограниченного. Со времен Петровых упало духовенство в России. Первосвятители наши были уже только угодниками царей, и на кафедре языком библейским произносили им слова похвальные царям. Для похвал мы имеем стихотворцев и придворных. Главная обязанность духовенства есть учить народ добродетели. А чтобы сии наставления были тем действительные, надобно уважать оное. Если государь председательствует там, где заседают главные сановники церкви, если он судит их или награждает мирскими почестями и выгодами, то церковь подчиняется мирской власти и теряет свой характер священный. Усердие к ней ослабевает, а с ним и вера. А с ослаблением веры государь лишается способа владеть сердцами народа в случаях чрезвычайных, где нужно все забыть, все оставить для Отечества, и где пастырь душ может обещать в награду один венец мученический. Власть духовная должна иметь особенный круг действия вне гражданской власти, но действовать в тесном союзе с ней». Вот такая была записка о власти церкви и об отношении верховной власти к ней. Вот здесь к слову. Значит, Георгий Васильевич Свиридов в день 80-летний юбилей был награжден орденом за заслуги перед Отечеством второй степени. И когда был юбилейный вечер, ему приехал вручать этот орден небезызвестный Черномырдин. Помните, да? Он ему вручил этот орден, но не повесил, не дал этот самый Свиридов его на себя повесить. Положили на край этого рояля. Вот. И когда все закончилось, там он на краю рояля-то и остался. Этот орден. Свиридов ушел, говорит, я, говорит, ничего не понимаю. Что это такое? Второстепенные заслуги перед Отечеством. Орден второй степени заслуги. Я, говорит, этого не понимаю. Но шутил, конечно. Представляете? Там четыре степени, что ли. Вот. Такие четырехстепенные заслуги, там третья степенная. Ну, вот он говорит, я не понимаю, что такое второстепенные заслуги перед Отечеством. Либо есть заслуги, либо нет. Чего вы ерундой-то занимаетесь? А? Правильно или нет? Вы во всем со мной соглашаетесь. Я со Свиридовым согласен. Как это? Заслуги какие-то там. Второй, третьей степени. А что такое? Сколько прожил, столько и заслужил, что ли? Может, ты в маразме уже, все. Прожитые годы – это не всегда что-то положительное, да? Для страны и для самого владельца этих лет. Ну, ладно. Продолжим тему, да? Позже на эту же тему остро высказался в своих мемуарах епископ Енисейский Никодим, выразивший мнение многих церковных иерархов: «Российский синод изобретен властью мирскую и потому не имеет достоинства правильного церковного собора. Государь Петр Великий создал русский синод по своим мыслям, хотению, без совета с властью духовной. По одиночному усмотрению своему Петр избрал для сочинения устава синоду архиерея Феофана Прокоповича, которому не следовало и архиереем-то быть. Он отрекался от православия, был католиком, потом лютеранином, потом снова возвратился с православием. Это Феофан Прокопович, главный советник духовный Петра I. Видите, вот тот, который туда-сюда. Такому ли шатающемуся верой быть сочинителем устава правительствующему синоду, хотя проект устава, одобренный Петром, подписан русскими архиереями, но не в публичном их собрании, а по домам, что лишало их возможности совещаться друг с другом и предлагать свои мнения. Вероятно, как есть слух, под застращиванием в случае несогласия возражений. Но это есть уже прямое порабощение умов, совестей и веры, а не свобода. Устав через это теряет и смысл, и цену, и обязательность. Хотя проект устава был представлен на усмотрение восточных патриархов. Но его представили не архиерей наш, а сам государь через светских, без ведома, и еще менее согласия наших архиереев. Посему остается темным. В самом ли деле патриархи рассматривали проект и подлинно ли согласились утвердить его? Несмотря на то, добыто утвердительная грамота от патриархов. Петр мог купить ее золотом, обещаниями и, может быть, тоже застращиванием. Все это, увы, размахивание кулаками после драки. Все. Лишили церковь патриарха, все. Петр там купил, не знаю, сделал, застращал. Ну вот решил, что он будет глава церкви, как английская королева. Да, она же глава англиканской церкви. Или король, кто там будет, тот и будет главой. Философ-славянофил Аксаков об отрицательных последствиях синодального строя. «Убыла душа, подменен идеал, то есть на месте идеала церкви очутился идеал государственный, и правда внутренняя замещена правдой формальной внешней. Церковь со стороны своего управления представляет теперь у нас какой-то колоссальной канцелярией, прилагающей с неизбежностью, увы, канцелярской ложью порядки немецкого канцеляризма к спасению стада Христова». То есть обюрократилась церковь. Все. Со времен Петра все закончилось. То, что было на Руси, сохранившееся с тех самых времен, когда действительно и церковь, и духовная жизнь, и монашеская жизнь были все-таки примерами для остальных людей, для мирян в частности. А теперь об обращении церковной и монастырской собственности в собственность государства. Когда церковь была подмята под государство, то стало понятно, что то, что церковь имела, монастырские земли, там еще что-то, их надо просто конфисковать. Ясно? Зачем они нужны? Ну, с одной стороны, правильно, да? Но теперь это можно сделать было без всяких препятствий. Коль ты, церковь, есть всего лишь министерство в государстве, приказ царя, и все от тебя, в общем-то, все у тебя берут. К середине 18 века церковь действительно в России была крупнейшим землевладельцем и крепостником. Однако государство от этого терпело только убытки, недополучало в казну деньги, которых катастрофически не хватало. В первую очередь на ведение войн. Деньги всегда на войну не хватает, на войну, на оборонку, всегда их не хватает. Хотя церковь со времен Петра I с ведением синодального управления была фактически подчинена государству, но распоряжаться церковной собственностью она не имела права. Первая попытка фактической секуляризации была предпринята императором Петром III в 1762 году, как только он пришел к власти. И вообще этот урод и проклятый племянник, как его называла тетка, Елизавета Петровна, она называла своего преемника уродом и проклятым племянником. Это ее слова, не я это придумал. урод и проклятый племянник, с церкви не церемонился. Издал указ об удалении из церквей всех икон, кроме Христа и Богородицы. Сразу только пришел к власти, все выкинуть. Вот. А всем священникам обрить бороды и носить штатское платье. Но просуществовал он недолго, полгода сам он. Вот. Но указ издал, и уже начались какие-то телодвижения на эту тему. Вот. В вопросе о церковном имуществе он действовал также решительно. Ввел в церковные земельные вотчины вместо наместников из духовенства офицеров для управления и защищения крестьян от всех обид. Офицер будет управлять всей этой церковной собственностью. Что бы предпринял Петр дальше, неизвестно. Ибо вскоре после воцарения был свергнут с престола супругой Екатериной, которая, став императрицей, объявила указы мужа необдуманными. Это был политический популистский ход, поскольку она полностью поддерживала идею о секуляризации, отложив ее реализацию на пару лет. И в своем указе от 12 августа 1762 года Екатерина так характеризовала действия своего покойного мужа. «Кажется, надобность состояла не только в том, чтобы отобрать у духовных имения, а чтобы осмотрительные взять меры о порядочном и как для церкви, для духовного чина безобидном, так и для отечества полезном управлении. О том и не думано. И далее в этом же указе мы не имеем намерения или желания присвоить себе церковное имение, но только имением данную нам от Бога власть предписывать законы о лучшем монах употреблении во славу Божию и в пользу Отечества». То есть мы имеем намерение вот от Бога данную власть распоряжаться всей этой церкви. Замечательно? Вот. Естественно, что со стороны государства процедура секуляризации, то есть отъема церковных земель, должна быть обоснована духовными запросами и необходимостью духовного просвещения простого народа. В ноябре 1762 года Екатерина озвучивает обоснование. «Простой народ невежественен и должен быть просвещаем в духе веры и христианского благочестия. Но к прискорбию оказывается, что многие священники не только не ведают истинного пути к просвещению народному, но и, будучи часто малограмотны, нередко простому народу служат собственным примером к повреждению умов». Правда, 40 лет назад император Петр I в духовном регламенте указал правила, которые бы в простом народе учреждением благоразумно воспитанных и обученных священников прямой путь к исправлению нравов открывали. Но соболезнованием усмотрено с высоты трона, что народ в том же еще пребывает в заблуждении. С высоты трона все усмотрено. Видите, так вот аккуратненько все обосновано. Любая власть, она все обосновывает законным путем, да? Для простого народа все делается. И повышение цен на чулки и носки, там, по желанию народа было. И понижение тоже. Я помню, где-то в 60 каком-то году, я человек древний, произошло понижение цен на чулочно-носочные изделия по просьбам трудящихся. И одновременно по просьбам трудящихся повышение цен на мясо, молоко и яйца. Ну, вот тут, как тут вот, сообразишь по желанию трудящих. Тут юмор, в общем-то, такой, сами понимаете. Да. То туда, то сюда. Чулочно-носочные изделия. Помню, цена понизилась. Все стали столько чулок и носков покупать. Я уж не знаю, все ходили, ну, прям по двое, по трое надевали. Ну, ладно. 26 февраля 1764 года последовал государственный манифест, окончательно и бесповоротно экспроприирующий церковь. О результатах этой экспроприации историк церкви Никольский пишет. Манифест лицемерно оговаривается, что императрица вовсе не желает обратить церковное достояние на какое-либо употребление свету и его суете. Нет. Оно будет обращено лишь на богоугодные дела. Дела эти таковы. Проведение строгих церковных штатов и содержание церкви на основе этих штатов, презрение отставных военных инвалидов, пенсии офицерам, их вдовам и сиротам и пособиям на случай смерти. Остальное в доход казны вообще. Так вот, фактическое распределение было таково. Государство получило около полутора миллионов рублей. Из этих денег было положено отпустить на содержание церковных учреждений, лишившихся вотчин, только 462 тысячи, а затем 250 тысяч рублей было назначено на презрение инвалидам и пенсии, а все остальное, то есть больше половины, оставалось в полном распоряжении государства. Вот так они вот все это оформили. Крестьян перешло в собственность государства 910 тысяч с лишним ревизских душ, около миллиона, получивших название экономических. Положение их осталось таким же тяжелым, с повышением рублевого оброка до 3 рублей с души в 1783 году. Доходы государства от секуляризированных имений достигли к концу 18 века почти 3 миллионов рублей. Вот очень простая операция афера вот с церковной землей конфискованной. На благо народа. Епископы и архимандриты, зависевшие теперь всецело от государства, с горечью смотрели на уплывшее безвозвратно из их рук золотое дно. Ну и правильно все, кармически-то верно, да? Только народу все равно ничего не досталось, вот как для народа. Вот. После 1764 года церковная фронта навсегда замолкает. Для нее не было больше материальной базы. Епархиальные епископы и синод совершенно были лишены вотчины, целиком перешли на жалование. Из 473 монастырей, числившихся в 1764 году, 314 владели вотчинами и теперь также перешли на штатный оклад, и лишь 161 безвотчинный монастырь остался на своем содержании от разных доходов, главным образом чисто церковного характера. Так вот, главным результатом Екатерининской реформы церкви 1764 года с организационной стороны было полное превращение церкви в ведомство государственное, а епископов в государственных чиновников с жалованием фиксированным. Все. Попробуй тут возрази государству что-то. Ну, в духовном плане или в плане нарушений каких-то там евангельских заповедей. Зарплаты лишишься, премии лишишься, все. Ну а теперь обратимся к ряду выдающихся личностей XVIII века, оказавших благотворное влияние на духовную, культурную и просветительскую жизнь нашего Отечества. В это непростое, надо сказать, историческое время, нервное время. Святитель Тихон Задонский. Слышали имя это? Тихон Задонский. 1724 год, 1783 год его кончины. Будущий святитель Тихон Задонский родился в 1724 году в семье бедного псаломщика Савелия Кириллова в селе Короцк Новгородской губернии Валдайского уезда, наречен при крещении Тимофеем. После рождения сына мать овдовела, и семья жила в большой бедности. В 1735 году вышел указ императрицы Анны Иоанновны о рекрутировании в солдаты всех недоучившихся детей из духовного сословия. И мать Тимофея спешно повезла сына определять в Новгородское духовное училище. Тимофея приняли, а мать, будучи тяжело больной, в Новгороде скончалась. Так Тимофей стал с круглым сиротой. Казенной стипендии юношу не досталось, он был зачислен без стипендии, и в свободное время он был вынужден ходить на подъемную работу к городским огородникам. В 1700 1940 году 16-летний Тимофей в числе 200 избранных учеников был зачислен в духовную семинарию, где все свободное время посвящал самообразованию. Еще не окончив семинарского курса, он получил место учителя греческого языка, по окончании семинарии стал преподавать еще и риторику. Священником Тимофей, как не уговаривали его родные, стать не захотел. И впоследствии он рассказывал, что два случая перевернули его жизнь. Однажды, стоя на монастырской колокольне, он тронул деревянные перила, и они рухнули с большой высоты, и он еле успел откинуться назад. А в другой раз ночью он пережил острое чувство близости Бога. Как-то после чтения и размышления о Божественном он вышел на крыльцо и глянул в небо. И, слово самому Тимофею, вдруг разверзлись небеса, и я увидел такой свет, что бренным языком сказать и умом, и объять его нельзя. Это было на короткое время, и небеса встали в своем виде. От этого чудного видения я возымел более горячее желание уединенной жизни. Долго и после того чудного явления чувствовал и восхищался я умом, и поныне лишь вспомни, ощущая в сердце веселье и радость. Нетварный свет ему явился. Это забыть невозможно. Но я имел опыт такой небольшой. Трижды это было, один раз подольше, а два раза коротко. Но что это такое? Понятно, что Бог есть любовь, и более никак его нельзя назвать. На всю оставшуюся жизнь земную с этого момента это было для тебя законом. Становится законом. Вот он этот свет-то нетварный увидел. Судя по всему, понял, в чем его призвание. Истинное призвание. Делом заниматься. 10 апреля 1758 года состоялось пострижение 34-летнего Тимофея в иноческий сан с именем Тихон. И после ряда перемещений по церковной службе, Тихон с должности епископа Ладожского в феврале 1763 года был определен на только что освободившуюся в связи с кончиной епископа самостоятельную Воронежскую епископскую кафедру, куда он и отправился весной к своей новой пастве. Сама Воронежская епархия была обширной по территории и до нельзя запущенной, с разношерстным полуязыческим населением. Да и само-то время... Это начало Екатерининской эпохи для церкви было нелегким. По указанию Екатерины II началось отбирание в казну церковных земель, монастырям и архиерейским домам было назначено весьма скудное содержание, монастыри пустели, стали закрываться, архиерейский дом в Воронеже окончательно развалился, кафедральный собор разрушился, разбитые колокола не звонили, словом, полное запустение. Екатерина с большей веротерпимостью относилась к старообрядцам и сектантам всех мастей. Староверы были освобождены от двойного подушного оклада, стали возникать единоверческие храмы и создаваться раскольничьи центры в Москве. На Украине образовалась сектантская вольница, там расцвели секты духоборов, молокан, хлыстов, скопцов. Немало староверов и сектантов было и в Воронежской епархии, да к тому же еще и казаки, и беглые люди там обитались. В самом народе царили буйство и распущенность, а в светских кругах были распространены вольнодумные идеи Вольтера и прочих ученых-энциклопедистов. Чужеземные модные идеи бездумно подхватывались в обществе, обретая порой карикатурные черты. Кощунственные глупые выходки против церкви считались в те времена признаком хорошего тона. А тех, кто занимал сугубо религиозную позицию, считали фанатиками или ханжами. То есть Бога может верить только дурак, полный дурак, либо тот, кто притворяется. Ну и то, и другое тоже возможно. Об этих болезненных изъянах, распространившихся в русском обществе в екатерининскую эпоху, повествует в своей знаменитой книге о повреждении нравов в России екатерининский современник, историк, князь Михаил Михайлович Щербатов, дедушка, Петра Яковлевича Чаадаева по материнской линии. Он с Екатериной спорил вовсю, обличал ее во всех непотребствах. Она его терпела, понимала, что толку. Ну, шумит она, шумит, толку-то от нее. Она царь, она и бог. Еще по дороге в Воронеж Тихон почувствовал себя очень плохо и просил Синод отпустить его на покой. Однако просьба его не была удовлетворена, и Тихон 4,5 года занимал епископскую кафедру. Деятельность его как администратора, педагога и духовного пастыря на новом поприще была неизмеримо велика. Исправляя невежественное духовенство, Тихон добивался от священников, порой не имевших даже Евангелия, совершенного знания церковных служб, чтения Нового Завета с благоговением и прилежанием. В начале 1764 года им было разослано наставление всем священнослужителям об их главных обязанностях с приказанием повесить его, это постановление, в каждом алтаре перед глазами. Затем воронежский епископ написал и заслал по церквям наставления об исповеди, о браках, о семи таинствах, образцы увещевания больным и судимым. То есть полное невежество было в среде духовенства. Полное. Не было ни одного уголка церковной жизни, епархии, куда бы ни заглянул епископ, давая ценные советы по исправлению выявленных им нарушений и недостатков в регламентации ведения церковной жизни. Так в инструкции священникам Воронежской епархии Тихон увещевает их не ссориться, достойно вести себя в алтаре, не совершать незаконных браков, не отлучаться без разрешения на ярмарке, совершать положенные литургии, не пьянствовать по шинкам, содержать храмы в щитосте, по страхам срубового наказания благоговейно относиться к святым тайнам и прочим, не пьянствовать, не болтаться, не отлучаться по ненадобности. Понятно? Представляете? Налаживалась церковная жизнь в который раз на Руси. Из этого вырисовывается действительно неприглядная картина нравов воронежского, в частности, духовенства, состоявшего в подчинении епископу Тихону. Чтобы повысить образовательный уровень духовенства, Тихон открыл в своей епархии 2 духовных училища – в Ельце и Острогожске, а также духовную семинарию в Воронеже со строгим уставом преподавания. В инструкции для слушателей семинарии Тихон внушает им, чтобы они смотрели на будущее церковное служение не как на средство к наживе и существованию, а как на подвиг ради Господа Бога и ближних. Духовенству было строго предписано наблюдать за паствой, чтобы люди непременно ходили в храм в воскресные праздничные дни и стояли бы на службе благоговейно, а вне храма на площадях, чтобы не было пьянства и всяких бесчинств. Пожаром, опустошающим души, называл епископ народные гулянья, нескромные игры, пьяное веселье в праздники. Особо грозно в своих проповедях Тихон обличал масленичные балаганные гуляния. Рассказывает, что 30 мая 1765 года, в самый разгар праздника языческого бога Ярилы, на площади появился святитель и стал грозно обличать сей смердящий бедлам, угрожая отлучением от церкви. Но слова его были столь пламенны и убедительны, что толпа в один миг на глазах епископа разнесла в пух и прах балаганные лавочки и разошлась по домам. Вот такой русский человек. Пришел священник, сказал, разнеси все в пух и прах. Разнесли. Ну, до следующего праздника. Понятно, да? Много времени и сил отдал святитель Тихону воспитанию своей паствы из мирян. По церквям были разосланы специальные наставления для прихожан о том, как подобает себя вести в храме, какие памятования из евангелийной жизни строго помнить и соблюдать в обыденной жизни, с приведением образных примеров из Священного Писания, о главных христианских обязанностях, о покаянии как средство избавления от последствий согрешения, о многом другом. Вот последним трудом епископа Тихона в период Воронежского епископства было собрание новоучений для простейшего народа, написанное им в 1767 году под названием «Плоть и дух». Каждое нравоучение состоит из трех частей. В первой приводится текст Священного Писания, во второй – слова на эту тему Иоанна Златоуста, а в третьей – рассуждение самого святителя Тихона. Вот одно из них. «Спасайся о Христе, любезный брат, законы духа и плоти противны друг другу, между ними всегда брань. Что плоть хочет, того дух не хочет». Это различные мудрования. Плотское мудрование – есть вражда на Бога. Знак нехороший, если кто не чувствует искушений. Искуситель не касается того, кого видит, своей воли последующего. Разбойник не нападает на нищего, но на богатого. К Богу всегда есть доступ, всегда отверстие двери, только бы смиренно и сокрушенно сердце было. Грехи – не препятствие к молитве. Пораженный дурным и убогим состоянием воронежских монастырей, именно уже монастырей, там, где, в общем-то, духовная жизнь должна процветать, а их в епархии было 13, епископ Тихон рьяно принялся за исправление их жизни. Им были написаны 15 статей увещеваний к инокам. Тихон приказал всем монахам иметь Новый Завет. У них не было ни Нового Завета, я думаю, Ветхого тем более. Вот. Ничего у них не было. Жили в монастырях, нормально кормились, ну, сытно жили. Тихон приказал всем монахам иметь Новый Завет, по понедельникам читать чин пострижений, чтобы не забыть монашеские обеты. Кроме того, братьям было запрещено ходить на поминки, которые устраивались вне монастыря, чтобы не напивались, он там уточнил, а то возвращались пьяными. Отлучки из монастыря не разрешались даже настоятелям. Святитель писал: «В монашество постригать не спешите, чёрная риза не спасет. Кто и в белой ризе до послушания и смирения, до чистоту имеет, есть непостриженный монах». Рабочий день воронежского епископа проходил следующим образом. По утрам он рассматривал и решал епархиальные дела, коих каждодневно все прибавлялось. После обеда Тихон имел краткий отдых, а потом весь вечер до глубокой ночи писал и писал. Каждодневное обращение к творениям святых отцов, из которых святитель более всего почитал Иоанна Златоуста, которому порой он часто подражал в стиле и духе написания, был для него самым лучшим отдохновением от рутинной епископской работы. Во времена всеобщего повреждения нравов призывы воронежского епископа и других истинных ревнителей веры к священнослужителям и пастве в большинстве своем не находили должного отклика в черствеющих человеческих сердцах. После церковного раскола времен царя Алексея Михайловича, патриарха Никона, господствующая грекофильская церковь оскудела духом и, соответственно, чистом ее святых подвижников. Этого не мог не понимать и святитель Тихон, тщетно пытавшийся хоть как-то наладить церковную жизнь в веренной ему епархии. В соборном послании апостола Якова есть такие слова: «Ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют, и трепещут. Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? Вера-то мертва без главного дела жизни, которым должны заниматься все верующие, искренне верующие, без индивидуальной творческой духовной работы, обеспечивающей стяжание Духа Святого Божьего. Это единственное дело, которое должно делаться. Все остальное к этому делу прикладывается. Понятно, наверное? А так, дела добрые. Ну, делайте. Что толку-то от ваших добрых дел? Нищему подали, кого-то там приютили. Это само собой должно проистекать от души вашей. А душа не появится и не объявится до тех пор, пока стяжает Дух Святой Божий, она не выйдет на первый план. Поэтому все эти формальности о делании добрых дел и прочее, они, в общем-то, не имеют под собой никакой действенной силы. Обладая огромным духовным потенциалом, епископ Тихон в связи с постоянной загруженностью по епархиальным делам не имел возможности своевременно и правильно его реализовать. вот этот дар стяжания Духа Святого, посему это сказалось на его здоровье. У Тихона появилось нервное расстройство с приливами крови к голове, периодически возникали мучительные головные боли, а также судорожные припадки, по-видимому, наподобие эпилептических. Тогда 43-летний воронежский епископ снова, как и 4 года тому назад, написал прошение об увольнении с просьбой отправить его на покой в один из монастырей своей епархии. На этот раз просьба его была удовлетворена. Он вроде бы при Боге, вроде бы душа стремится, а стяжания Духа Святого не было. Дух его разрушал тот, который не усваивался, и головные боли, и все вот то, что с ним случилось в тот период. Он действительно становился инвалидом. Дух разрушал. Он был вроде при Боге, дух рядом. Но дух не трансформировал его, а действительно выполнял только разрушительные функции. Вот это классический пример. Он оставляет епископское служение 43 года и уходит на покой в монастырь. Для проживания святитель избрал Толшевский монастырь, что в 40 верстах от Ворожницы. Местность, где находился монастырь, была сырая и болотистая, да и к тому же настоятель, якобы из закоренелых раскольников, был очень недоволен вторжением на его территорию бывшего епископа, бывшего начальника. Тот приходит в монастырь, а в монастыре надо подчиняться, да, этому самому, кто там настоятель-то. А пришел крупный начальник, вообще генерал церковный. Представляете, куда он попал-то? Вот. И он творил или чинил всяческие неприятности Тихону. Здоровье Тихона все ухудшалось, припадки участились. Тогда он попросил перевести его в Задонский монастырь в 90 верстах от Ворожнева, расположенный на высоком берегу Дона, откуда открывались дивные дали задонские. По имени этого монастыря святителя Тихона стали величать в дальнейшем Задонским. С этого времени начался третий период духовной деятельности святителя Тихона, период непрестанной молитвы и монашеской аскезы. В Задонском монастыре Тихон, будучи от природы человеком горячим и нервным, но он же начальником был, начальник и должен быть горячим и нервным, иначе не удержишься на этом месте, да? Будучи от природы человеком горячим нервным, своей жизнью со временем показал пример подлинного смирения, высокого благочестия и разумного, подчеркиваю, аскетизма. Вместо эмоционального выброса вовне, как это ярко проявлялось во времена его епископства, он занялся каждодневным, индивидуальным, духовным трудом, молитвенным спасением, как того требует от нас Спаситель. Святитель жил в самой бедной остановке, ел скудную пищу, несмотря на нездоровье, нередко занимался тяжелым физическим трудом, косил сено, колол дрова. Он низко кланялся своему келейнику, прося у него прощения, если видел, что оскорбил его своим замечанием. Извлекал душеспасительные уроки из общения с неграмотными, но благочестивыми монастырскими старцами. В житии святого Тихона Задонского приводится одна любопытная история. Однажды в гостях у своих знакомых Тихон вступил в шумную полемику с каким-то дворянином-вольнодумцем. И тот, выйдя из себя, во гневе отвесил ему пощечину. Святитель тут же упал ему в ноги, искренне прося прощения за нанесенную обиду. Несдержанного дворянина настолько поразило поведение Тихона, что тот вскоре стал добропорядочным христианином. Вскоре после переселения святителя Тихона в Задонский монастырь улучшилось его здоровье. Судорожные припадки почти прекратились, то есть пошел поток хороший. Вот, уже ничего не блокировалось, как это было раньше. Однако святого подвижника начали одолевать всяческие искушения, непременно сопутствующие духовному подвижничеству. Сомнения в правильности выбора иноческого пути, плотские искушения, уныние, помыслы горделивые и прочее – все это предстояло пройти святителю Тихону. Так он одно время склонялся к решению бросить иноческий подвиг и вернуться к архипасторскому служению. Благо его дала мне друг, митрополит Гавриил, долго его уговаривал на это, мол, вернись и займись делом опять. И когда Тихон совсем было собрался покинуть монастырь, старец Аарон строго сказал ему: «Что ты беснуешься? Матерь Божия не велит выезжать отсюда». Тогда Тихон ответил: «Если так, то не поеду». И порвал заготовленное прошение на увольнение из монастыря. Будучи не в меру горячим, крайне раздражительным и к тому же очень горделивым, ну, все-таки бывший епископ, он же не может без гордыни-то быть, да? Святитель Тихон приложил немало усилий, чтобы преуспеть в кротости и незлобивости. И когда проходил мимо, слыша, как издевались над ним монастырские служки, даже сам настоятель говорил себе: «Так Богу угодно, а я достоин этого за грехи мои». Однажды, сидя на колечке в келье, Тихон изнурялся высокоумными помыслами, как вдруг к нему подскочил юродивый по фамилии Каменев и больно ударил его по щеке, шепнув на ухо: «Не высокоум!» И что удивительно, бес высокоумия враз отступил от него. Долгое время святители одолевали плотские страсти и грех уныния, вызывая тоску, разъедающую душу. И в эти минуты кажется, что Господь от тебя отступает, все вокруг погружается в непроглядный мрак, а молитва останавливается. И глубоко погружаясь в это состояние, иноки зачастую переходят из одного монастыря в другой, а то и вовсе оставляют иноческую стезю. Святитель Тихон преодолевал уныние, большей частью занимаясь физическим трудом. Копал грядки, колол дрова и косил траву. Вы уныние как преодолеваете? Бывает у вас? Телевизор включаете, да, и преодолеваете уныние. По всем каналам. Так или нет? Не включаете? Нет? Ну, смотрите. Это я на всякий случай, а то некоторые включили и преодолевают уныние. Там выступает Галкин и тот, который все время ниже пояса. Это Петросян. И все пошло. Ну, шутки я имею в виду. И смотрю, где и уныние прилез с Петросяном. Так что, когда Петросяна не было, Тихон грядки копал, колол дрова. А сейчас вам и колоть нечего, и пилить нечего. Преодолевайте уныние с пониманием. Ясно? Переписыванием занимайтесь. Садитесь и пишите. Пишите день и ночь. И во сне пишите, я имею в виду ночь. Ты не писал никогда во сне? Писал. Вот даже во сне человек писал. Представляете? Это серьезный человек. В особливо тяжкие минуты отъезжал из монастыря для общения с друзьями. Сам-то говорил, что не надо вообще отлучаться. Помните, когда я был начальником-то? Не надо никуда отлучаться, запрещал всем. А вот, став, в общем-то, иноком, решил все-таки отлучаться, чтобы уныние преодолеть. Случалось, пребывал с друзьями месяц, а то и более. Из жития святого Тихона Задонского. Когда поездки святителя начали вводить окружающих в соблазн и возбудили злые толки, он почти прекратил их. Друзья, разгонявшие облака душевной грусти святого Тихона, схимонах Митрофан, елецкий купец Кузьма Игнатьевич и старец Феофан, которого святитель звал «Феофан, моя утеха», немудрый, добрый и наивный старичок часто утешал святого Тихона своей детской ясностью и простотой беседы. Но иногда уныние бывало чрезмерным, тогда и Феофан Тихону не помогал. Как-то напало на святителя уныние, доходившее до отчаяния. Случилось это на 6-й неделе Великого Поста. 8 дней не выходил он из келии, не принимал ни пищи, ни питья. Наконец написал Кузьме, чтоб приехал тот немедленно снять уныние. Тот встревожился, несмотря на весеннюю распутицу и половодье, сейчас же приехал. И любовь друга, который с опасностью для жизни отозвался на зов, и беседа с ним совершенно успокоили святители. И тут произошел случай, о котором упоминают все жизнеописатели святого Тихона. Неожиданно вошел он в келью к Митрофану и застал его и Кузьму Игнатьевича за ужином. Оба были чрезвычайно смущены, так как ели уху и рыбное заливное в неположенное по уставу постное время. Святитель не только успокоил их словами «любовь выше поста», но и сам отведал ухи, чем растрогал их до слез. Нарушали посты иногда, видите? Да? Но если вкусно, почему бы не поесть? Хочется вкусного в пост великий. Со временем келья святителя Тихона сделалась источником духовного просвещения для обширного круга его посетителей. Отовсюду, из ближних и дальних мест, сюда стекались люди самых разных сословий, чтобы получить от святителя наставление и благословение. Особый интерес святитель проявлял к беседам с простыми людьми, не только утешая их безрадостную жизнь и помогая им материально, но и научаясь у них подлинному смирению. Психогенетически свойственно именно русскому народу, многострадальному народу, терпящему постоянные унижения от господ и от начальства. Долготерпение нам действительно не занимать. Есть у нас такое свойство. Из окрестных деревень к святителю Тихону приходили дети, которых он учил молитвам и приобщал к церковной жизни. В результате долгого молитвенного подвига, поборов все искушения, святитель Тихон достиг, наконец, высшего безмолвного созерцательного покоя. То есть того самого запредельного молитвенного состояния в тишине ума, когда в сердце непрестанно творится бессловесная молитва. Молитва абсолютной преданности Господу. Молитва, в которой ты ощущаешь не в словах, а на самом деле, что Господь тут, Он всегда с тобой. Вот это и есть сердечная молитва, непрестанная молитва, которая финально венчает нашу духовную работу. И теперь, то есть с этого времени, лицо святого подвижника сияло радостным светом, и благодатный покой лучился в его душе и в глазах. И помимо молитвенного дара, святитель получил от Бога еще и дар исцеления, дар прозрения. Слава о святом подвижнике стала распространяться в народе, и страждущие люди стали стекаться в Задонск, в Задонский монастырь, чтобы получить от него наставление и благословение. И с каждым посетителем святитель говорил наедине и сообщал ему то, что было нужно и важно именно этому человеку. Духовный статус святителя Тихона был настолько высок, что однажды он даже получил предложение от ревнителей старой веры, то есть у раскольников или у староверов, быть у них епископом. А теперь сделаем небольшое отступление, обратимся в Европу. В самом начале 17 века на западноевропейском духовном небосклоне восходит яркая звезда. Епископ лютеранской церкви Иоганн Арндт. Годы жизни 1555-1621. Обобщивший в своем объемном труде об истинном христианстве, такое название этого труда, вышедшим отдельной книгой в 1610 году, духовный опыт христианской мысли всех предшествующих эпох. Первый перевод четырех книг об истинном христианстве на русский язык осуществил в начале 30-х годов 18 века Симон Тодорский, будущий епископ Псковский и Изборский. Книга вышла в свет в 1735 году на средства, пожертвованные императрицей Анной Иоанновной. Однако в ноябре 1743 года в царствовании уже Елизаветы Петровны решением Святейшего Синода все книги, не прошедшие синодальную цензуру, запрещались для распространения. В их число попала книга об истинном христианстве. Правда, необыкновенная востребованность этой книги, служившей лакомым духовным чтением для представителей образованных слоев русского общества, привела к тому, что в 1743 году запрет был отменен, и в 1784 году большим тиражом вышло второе издание книги в новом переводе, в переводе Ивана Тургенева. А в 1800 году последовало ее переиздание, посвященное императрице Марии Федоровне, которой, как и ее супруг, император Павел I, были большими почитателями истинного христианства. Книги истинного христианства, понятно, труда, а не истинного христианства. В истинном понимании этого слова. Что касается истинной духовной ценности этого обширного богословского труда Иоганна Арнта, вот такая книга, огромная, нуднейшая, я ее всю прочел, вот ну надо было ее прочитать, там много всяких разделов, огромная книга, вот страшно смотреть, на ногу уронишь, ну, ногти почернеют, о чем вы смеетесь? Прочитал добросовестно. Представляете, вот мучился-то как. Ну, от начала до конца.
Зимой?
А?
Зимой читали.
Что зимой? Летом я читал, летом в Волгограде, помню, сидел это самое, на берегу, вода, вот все здесь, вот нырять надо, я сижу, читаю, вычеркиваю что-то там, подчеркиваю. Летом читал, 3 года назад, а может и 4, а может и 3, ладно. Так вот, что касается истинной духовной ценности этого обширного богословского труда, то он может служить душеполезным чтивом лишь для смотрения на себя в зеркало праведности, ибо в нем так и не нашлось места рекомендациям по практической реализации истинной цели христианской жизни, стяжанию Духа Святого Божия. Ничего нет, ну ни слова. А вот глядеть в моральном плане на себя, там сказано, ах, вот, вот у этого так написано, у того так, вот погляди на себя, есть это в тебе, обязательно все найдешь. Вот глядеться только в зеркало, и больше ничего. А как это все преодолеть? Ну, нашел я это у себя. Ну, что дальше? С этим бороться бесполезно. Лишь Дух Святой Божий может это вытравить из тебя, правильно? Если только идешь к Богу. А если не идешь к Богу и пытаешься стать моральным чистюлем, бестолку. Это не духовная работа, это профанация. Вы меня поняли? Труд огромный. Если вдруг вам попадется пару страниц вот просто наугад, откройте, почитайте, тошнить начнет, отложите сразу. Так вот, глубоко изучив труд Арнта, святитель Тихон Задонский в письме одному молодому дворянину в Петербург пишет: «Вам нет удобнейшего места, яко место уединенное, куда вам советую переселиться и начать сначала Святую Библию читать с рассуждением разных Божьих дел, которые она тебе представит, и всегда поутру и ночью в ней поучаться, и Арнта прочитывать, и в прочие книги, как в гости прогуливаться, и острить ум, и волю во благое, и ждать знания Божие, куда и когда Бог позовет, и так будьте покойны». Так вот, следует сказать, что в произведениях самого святителя Тихона нередко встречаются цитаты из Арнта, правда, без ссылки на авторство. Безусловно, под влиянием Арнта Тихон написал и свою книгу под тем же названием «Об истинном христианстве». Такое же название, но это его книга. И это сочинение, безусловно, оказало большое влияние на развитие духовной жизни России. Так русский богослов и духовный писатель XIX века, святитель Феофан Затворник, очень высоко ценил самого Тихона Задонского и его духовные труды. Первым фундаментальным трудом святителя Тихона, написанным в Задонском монастыре, вот, всего 6 томов было, было вышеупомянутое сочинение об истинном христианстве, где им выстраивается очень четко продуманная и осмысленная система чисто нравственного богословия. Будьте такими, будьте сякими, будьте такими. Ну, вы поняли, да, вот все ступенчато, слов очень много. Вот очень много слов об одном и том же. Кем вам надлежит быть? Им четко выстраивается действительно продуманная, осмысленная система нравственного богословия. Затем он трудился над письмами к приятелям и письмами келейными, которые содержат поучения по разного рода частным случаям. В 1777-79 годах святителем была написана книга под названием «Сокровище духовное от мира собираемое», где в 157 коротеньких статейках содержатся его размышления о Божьей премудрости и выводы в связи с различными явлениями, предметами, нечаянными встречами и случаями из жизни святителя. О своей жизни он рассказывает. Проводятся аналогии событий мира видимым и тленным миром, невидимым и нетленным. Кроме того, святитель Тихон составлен проповеди краткие, наставления монашествующим, письма келейные, письма к некоторым приятелям посланные, наставления христианские. Много у него письменных работ. Печать Духа Святого Божия вносит все творения его. Он писал: «В сочинениях моих я старался о пользе и исправлении братьев моих христиан, а более в них душ свою, унывающую, поощрял к покаянию и подвигу благочестию». Так вот, то, что Тихон писал более 200 лет тому назад, имеет непреходящее значение сегодня. Все написанное им действительно выстрадано, испытано на прочность в душе самого святителя. И оттого в его словах действительно убедительная сила и власть увещевать всех заблудших. Написанное Тихоном Задонским было по достоинству оценено Священным Синодом, составившим из его трудов, изданное в 1789 году, наставление о собственных всякого христианского, наставление о собственных всякого христианина должностях для чтения в церквях. Специально для монахов святителям были написаны «Правила монашеского жития», «Наставления обратившимся от суетного мира». И в 1825-26 годы в Санкт-Петербурге в 15 частях были изданы сочинения Преосвященного Тихона, епископа Воронежского и Елецкого. Но по мере обретения духовной силы тело стало постепенно угасать, словно плоть не поспевала за духом. Последний раз святитель Тихон был в церкви на Рождество 1779 года. С этого времени он лишь изредка выходил на крыльцо, чтобы чтобы хоть глоток свежего воздуха вдохнуть. Как-то святитель Тихон увидел удивительный сон, будто идет он по прекрасному зеленому лугу к чудному хрустальному замку, где пир идет. Он хочет туда войти, но что-то его не пускает. И тут слышится тихий голос: «Теперь не можешь войти, потрудись еще, года через 3 войдешь». По пробуждению святителя охватила радость неизъяснимая. С этих пор он больше никому не показывался, за исключением келейника и несколько особо близких друзей. Он затворился в келье и проводил время в молитвенном молчании и размышлении о вечности. Даже с келейником он почти не разговаривал. За год и 3 месяца до кончины святой Тихон уже не вставал с постели. И когда до святителя дошли слухи, что его духовное чадо нуждается в укреплении духа, он написал им послание, которое не вошло в собрание его сочинений. Вот текст этого послания. «Христиане, суд Христов приближается и уже близко есть. И как тать в ночи». Тать — это кто? Знаете тать? Я тут с одним человеком говорил, вот по поводу, говорит: «Ты как тать ко мне вошел?» Знаете, без звонка, дверь открыта. Он говорит: «А я кто такой тать?» Даже слово «тать» не знаю. Тать — это разбойник, вор. Ясно? Тать. Он такой: «Входит ко мне человек, дверь у меня всегда открыта». Входит, и я смотрю, я говорю: «Ты как тать вошел?» А он думает, что тать — это хорошо. Ну, он пришел, я должен радоваться. Ну, вот тут не понимают вот, русского языка. Так вот, слушайте. Суд Христов приближается и уже близко есть. И как тать в ночи, нечаянно придет день тот. И в чем кого застанет, с тем тот и явится на суде оном страшном. именно в блудодеянии застанет, и с тем явится, иного, да, иного в блудодеянии застанет, и с тем явится, иного в пьянстве застанет, и с тем явится, иного в злоречии, иных в банкетах и пированиях, иных в картежной игре, иных в операх и маскарадных представлениях застанет, и так явится, иных в плясках, в танцах, в играх и прочих бесчинствах застанет, и с тем явится там. Молю вас, возлюбленные, молю вас милостью, кроткостью Христовой, пощадите души ваши и покайтесь, да навечно, да, дабы навечно не погибнуть. Бог еще ожидает нас, еще долго терпит нам. Блажен будет, кто истинно обратится и покается, а каянин, кто в ожесточении пребудет. Каяться, плакать и рыдать будет в тот час, но уже поздно и бесполезно. С плачем и отыдем в вечную муку. Послушайте меня, спасение вам желающего, как и себе, а паче послушайте самого Христа, который алчит и жаждет спасения нашего. Христос, Господь, с радостью примет нас, и вся нам, да, и все нам отпустит согрешение наше. Скоро идет, и не закоснит судья всех. Скоро идет, и мзда моя со мною. Воздать каждому по его делам, глаголит Господь. Тому слова во веки веков. Аминь. Вот такое наставление он дал всем. Чтобы не застал вас в непотребных делах-то, Господь, сердечных ваших злых помыслов. Есть они у вас или нет? Почти нет уже? Ну, как-то рассасываются или нет? Ну, один-два бывают, да, помыслов. Входят, ну, вы как-то так вот, ничего. То есть на исполнение указания не даете. Но ничего, это нормально. А то совсем святыми станете, если не будет блудных помыслов или еще каких-то. Пусть будут. Знайте, что еще не все. Пока не сделано все, не сделано ничего. Ясно? Не отчаивайтесь. Блаженная кончина Тихона Задонского, предсказанная им самим, за три дня последовала 13 августа 1783 года, воскресенье, в возрасте всего 59 лет. Торжественное открытие его мощей состоялось в 1861 году, и с этого времени они открыто покоятся в Задонском Богородицком монастыре. А теперь о преподобном Паисии Величковском. Современники Тихона Задонского. Годы жизни 1722-1794. Родился Паисий 21 декабря 1722 года в Полтаве в день памяти святого митрополита Киевского Петра, в честь которого и был назван Петром. Петр был 11-м ребенком в семье полтавского протоиерея. Весь род Величковских отличался особенной религиозностью. Петр рано был отдан матерью в церковную школу, где научился читать, изучая букварь, часослов и псалтеть. Письмо научил его старший брат, служивший, как и отец, священником. И чтение стало для мальчика любимым занятием. Он перечитал все духовные книги, имевшиеся дома, Ветхий Новый Завет, Житие святых, Поучение святого Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина и другие. Петр с раннего детства отличался молчаливостью. И, по словам матери, его никогда не было слышно. Он скажет 2-3 слова в день и молчит. В 1735 году мать, заручившись протекцией крестного отца Петра, полковника Кочубея, отвозит 13-летнего сына в Киев, где он поступает в начальный класс Киево-Могилянской академии, основанной в конце XVI века, переживавшей расцвет в середине XVIII и ни в чем не уступавшей к тому времени лучшим из заграничных духовных учебных заведений. Заграничных, подчеркиваю, значит, европейских. Среди выпускников этой академии есть известные люди, отличавшиеся не только ученостью, но и подлинной святостью жизни. Это Феодосий Черниговский, святой Дмитрий, митрополит Ростовский, святой Иннокентий, епископ Иркутский, святой Иоанн, митрополит Тобольский. В академии изучались латинский, польский, славянский и греческий языки, риторика, пение, богословие, философия и музыка. Однако юного слушателя академии привлекали не столько учебные занятия, академические празднества и веселая братская жизнь, сколько влекли к себе благолепные киевские храмы, таинственные пещеры древней Киевско-Печерской лавры и долгие вечерние беседы с близкими друзьями об отшельнической жизни. В сердце юноши шла таинственная духовная работа, крепло молитвенное общение с Господом и укреплялись идеи о необходимости совершенного отречения от мира, ухода от мира. Во время учебы в академии Петр установил для себя три неукоснительных к исполнению правила: ближнего своего не осуждать, хотя бы ты собственными глазами видел его согрешающим, никому не питать ненависти и от всего сердца прощать обиды. В своем искреннем богоискательстве молодой человек не мог удовлетвориться книжными знаниями и формальным отправлением церковных обрядов. Ему необходим был свет, просвещение свыше, через посредство Духа Святого Божьего. Для слушателя Киевской духовной академии Петра Величковского начинается время поисков. После трехдневного пребывания в китаевском скиту, куда Петр попал, разыскивая товарища, он решает навсегда остаться в обители. Но мысль о матери его сдерживает его порыв. Правда, спустя какое-то время он вновь переступает порог китаевского скита, где его приглашают в свою келью начальник скита. На троекратное приглашение начальника сесть с ним рядом Петр отвечает поклонами и отказом, считая себя недостойным такой чести. Тогда начальник сказал ему: «Ты просишь принять тебя в нашу обитель, но я вижу, что в тебе нет даже следа монашеского смирения, послушания и отсечения своей воли. Я три раза приказывал тебе сесть около меня, а ты не послушал». Этот урок Петр запомнил на всю жизнь. Понятно? С наступлением каникул Петр отправляется домой в Полтаву, где у него окончательно созревает решение оставить учебу в академии и уйти в монастырь. Осторожно намекнув об этом матери, он убеждается, что не найдет у нее понимания, одобрения. Плача, она упросила его продолжить учебу. Петр вернулся в Киев, но дальше продолжать учебу было тягостно. И тогда после долгих раздумий, вопреки воле матери, он по велению сердца все же решает уйти в монастырь. Было ему 17 лет. Встает вопрос, куда идти и как найти своего духовного наставника. Первой монашеской обителью, где остановился Петр, был монастырь неподалеку от Любича, от родины преподобного Антония Печерского. Игумен монастыря Никифор с радостью встретил молодого послушника и определил его келарем, в обязанности которого входила выдача поварам съестных припасов для трапезы. И вот однажды игумен дал новому келарю книгу «Лествицу святого Иоанна Лествичника», в которой рассказывалось о том, как человеку следует подниматься по ступеням духовной лестницы. Книга захватила юношу, и с этих пор несколько перефразированные в лествице слова евангелиста Матфея определили его земной путь. «Если ты обещался Христу идти узким и тесным путем, то утесняй чрево свое, ибо угождая ему и расширяя его, ты отвергнешься от своих обетов. Но внимай и услышишь говорящего. Пространен и широк путь чревоугодия, вводящий в пагубу блуда, и многие идут по нему. Но узкие врата и тесен путь воздержания вводят в жизнь чистоты и в жизнь вечную, и немногие им входят». Вот эти слова запечатлелись в сознании молодого монаха. Однако недолго пробыл Петр в Любичском монастыре. Спустя 3 месяца дня пребывания его в обители Вместо кроткого Никифора новым начальником монастыря назначается некий Герман Загоровский, грубый, неуравновешенный, весьма далекий от Бога человек. Спустя несколько дней после своего назначения он за какую-то малую оплошность отхлестал келаря по щекам. Мало того, до Петра дошли слухи, что игумен грозит с ним всерьез разделаться. На шестой неделе Великого Поста вместе с келейником он бежит из монастыря, и с этого времени начинаются годы скитаний Петра по городам и весям. Вот выдержка из жизнеописания преподобного Паисия Величковского. Удивляет загадочная невезучесть благочестивого юноши. Он начал свой путь с поиска наставника, но вот проходят дни, месяцы, годы, сменяются города и лица, а наставник все еще не найден. Он не нашел его ни в своих странствиях по правобережной Украине, стонущей от натиска иезуитов, вздымающей к небу костры подожженных монастырей. Его не оказалось ни на оскорбленной и униженной польскими военными кадонами земле, ни в Медведовском монастыре, где совершается пострижение послушника Петра в Ресафот. Он не нашел наставника, возвратившись в Киев, в Лавру, где нес послушание, помогая гравировать на меди иконы. Эти поиски говорят нам не только о высокой требовательности послушника Петра, не о том духовном кризисе, в котором пребывала в XVIII веке православная церковь. Была утрачена преемственность, забыты корни духовности, корни древней православной веры, уходящие в Византию. И именно бесприютному скитальцу Петру Величковскому суждено было восстановить оборванные связи. Именно с его именем связано возрождение духовности. В Лавре Петр прожил всего год и принял постриг с именем Платон. Неудовлетворенность духовной жажды заставила его в 1746 году отправиться на Афон, бывшей на протяжении многих веков высшей школой монашества, хранительницей чистоты православной веры. На Афоне начинал свой иноческий подвиг и зачинатель русского монашества преподобный Антоний Печорский. Вот как повествует сам старец Паисий о неимоверных трудностях и лишениях первых 4 лет монашеской жизни на Афоне в Греции. «Когда я пришел на Святую Гору из моего православного отечества, я находился в такой нищете, что не мог уплатить 3 гроша долгу пришедшим со мной братьям. При моей телесной немощи я поддерживал мое бедственное существование одними подаяниями. И если бы только святые отцы славянского племени, находящиеся на Святой Горе, не помогли мне, я никак не мог бы здесь существовать. Много раз зимой ходил я босиком и без рубашки, и такое мое существование продолжалось до 4 лет. Когда мне приходилось доползти до бедной моей кельи с подаяниями, или в лесу принести дрова, или сделать какое-нибудь другое тяжелое дело, тогда я по 2 или 3 дня лежал, как расслабленный. В начале 1750 года на Афон прибывает молдавский старец, схимонах Василий, ставший духовным наставником 28-летнего Платона. Он же постригает его в мантию, в первую ступень монашества, с именем Паисий, с именем, под которым он и вошел в духовную историю православного мира. Со временем к молодому монаху обращаются молодые новоначальные подвижники, нуждающиеся в руководстве и советах. Так образовалась монашеская община, во главе которой, несмотря на многие заверения братьям о своем недостоинстве, стал молодой монах Паисий. В 1758 году по настоянию братьев Паисий принимает священнический сан, исполняя обязанности священника и духовника в разраставшемся монашеском братстве, беззаветно преданном своему 36-летнему старцу. В это время Паисий писал от братьев. Они стараются нести тяготы друг друга, иметь одну душу и сердце, друг друга побуждать добрым делам, друг друга превосходить верою и любовью к своему старцу. Видя это, я радуюсь душой и со слезами благодарю Бога, что Он сподобил меня видеть таких рабов своих и жить вместе с ними и утешаться их лицезрением. Чем же так была притягательна личность молодого статуса Паисия, что монахи все продолжали и продолжали приходить к нему, умножая численность братьев. Прежде всего его доброжелательностью, при этом ученостью и практичностью, что весьма редко уживается в одном человеке. Гармоничное сочетание именно этих уникальных качеств помогало ему создавать духовно дееспособную монашескую общину и воспитывать учеников уверенно и сознанием дела, которые, в общем-то, поддерживали все его начинания. О том, как шел его духовный поиск, Паисий писал: «Оставшись как овца без пастыря, я начал скитаться там и сям, стремясь найти душе своей пользу, покой и вразумление, и нигде не находил. Не отыскав желаемого душе моей руководства, я поселился на некоторое время в уединенной келье и, положившись на волю Божию, стал читать понемногу отеческие книги. Читая эти книги, я как в зеркале увидел, с чего именно мне надлежало начинать мое бедное монашество. Я понял, какой великой благодати Божией я был лишен». Так вот, глубоко вникая в святоотеческие рукописи, Паисий обнаружил, что славянские тексты, имеющиеся в его распоряжении, полны ошибок, полны неясностей, и оттого практической пользы от них в индивидуальной духовной работе ждать не приходилось. Старцу стало понятно, что крайне необходим точный перевод святоотеческих творений на славянский язык, дабы окормляемые монахи могли правильно следовать выбранному пути, в практическом плане выбранного пути. И, соответственно, мог реально осуществиться исповедуемый им принцип «одна душа, одно сердце». Его переводы с греческого на русский язык творений святых отцов составили целую духовную библиотеку. Им были переведены и изданы «Добротолюбие», сочинения Исаака Сирина, Григория Паламы, Максима Исповедника, Иоанна Златоуста, патриарха Фотия и многие-многие другие священные тексты. Известно более 40 рукописных трудов статуса Паисия. И вот как старец Паисий рассказывает о своей, пожалуй, главной подвижнической работе, о переводе с греческого языка откровений святого Исаака Сирина. «В 1756 году мне со святой горы Афонской рукописную греческую книгу принесли святого Исаака, причем принесшую книгу усердно просили меня приступить к ее переводу. Я же, сознавая старость свою, в то время старцу было 62 года, и свою крайнюю слабость, а также значительный объем книги и трудность дела и неизвестности часа моей кончины, откладывал исполнение этой просьбы. С другой же стороны, усматривая промысел Божий, сподобивший меня увидеть рукописную греческую книгу святого Исаака, нарочно принесенную мне для перевода, а также принимая во внимание мои успехи в познании греческого языка и то, что у меня были необходимые для перевода пособия, и чувствуя родившееся в душе мое желание приступить к переводу святого Исаака, и, наконец, принимая во внимание просьбы братьев, я начал в том же году, в пост Рождества Христова, новый перевод книги святого Исаака Сирина. В основании этого перевода я положил печатную греческую книгу, а рукописную же пользовался как пособием. Итак, переводя эту книгу с печатной греческой, я вместе с тем внимательно, слово за словом, следил за рукописной греческую и за древнеславянскую, с вниманием разбирая имена и глаголы, сообразуясь, насколько было возможно, и со свойствами обоих языков, греческого и славянского. Весь этот труд я совершал с большой духовной радостью, пренебрегая своей слабостью и болезнями. И таким образом закончил свой перевод в 1787 году, за год. О трудностях, встречавшихся при переводе, старец Паисий в частности пишет: «Занимаясь долгое время исправлением и переводом отеческих книг, я заметил, что все книги на греческом языке несравненно яснее показывают грамматический смысл, нежели славянские переводы. Это происходит от того, что греческий язык имеет и предшествующие, и последующие пояснительные частицы, помогающие уяснению грамматического смысла. Наш же славянский язык, хотя и превосходит многие языки своей красотой и огромным богатством слов, из всех языков является ближайшим к греческому по образованию имен и глаголов и по составу и свойствам своим, однако много теряет от недостатка пояснительных частиц. Ибо хотя местоимения «иже», «он», «сей», «той» в славянском языке и употребляется вместо частиц греческого языка, однако же все это не может быть применяемо с такой точностью, как в греческом языке, ко всем словам и падежам, кроме звательного, и не может дать славянскому переводу такого ясного смысла, который мы находим в греческих книгах. Вот Исаак Сирин, совершенно потрясающий учебник психофизических разного рода ощущений в практическом плане, который у нас появляется при стяжании Духа Святого Божьего. И вот перевод на славянский язык просто убивал все эти тонкости. То есть книги были, труд был, но как в практическом плане это преломить, чтобы, в общем-то, обеспечить истинную цель жизни христианской, да, стяжание Духа Святого. Вот в тонкостях, в нюансах все, в общем-то, куда-то ускользало. Понимаете, вот практическое духовное делание. Наши статцы ничего не писали, они только что-то рассказывали. Но сказали, кто-то услышал, кто-то не услышал. Они говорят, все написано у святых отцов. Вот перевод, который делал именно Паисий Величковский, он действительно открыл нам Исаака Сирина, вот в тонкостях. Потом еще следовали другие переводы, опиравшиеся на этот перевод, в частности. Это практическая вещь. Там много разного рода практических рекомендаций в тонкостях. Исследователь духовного творчества Паисия Величковского, протоиерей Сергей Четверяков, особо отмечает, что старец, обладая большим духовным опытом, практическим опытом, глубокой проницательностью и тонкостью понимания просветленного и изощренного его молитвенным подвигом и чистотой жизни и сердца, глубоко проникал в смысл переводимой им книги, умел подбирать самые точные и подходящие слова для выражения мыслей подлинника. И это делает его переводы, несмотря на некоторую тяжеловесность в конструкции речи, в высшей степени точными и соответствующими духу переводимого автора, а потому особенно ценными. И далее. По точности, выразительности, силе и глубине изложения с его переводами не могут сравниться не только прежние переводы, но и позднейшие переводы наиболее ученых лиц, в чем легко убедиться при их даже поверхностном сравнении. Вот один из переводов выполнен митрополитом Илларионом. Знаете митрополита Илларион? Учился в Соединенных Штатах, он Познеру рассказывал с гордостью, что, вернее, в Англии он учился, получил хорошее образование, вот потом решил вдруг в Бога удариться. Ну, бывает так, да? С гордостью говорил, что он учился в Англии, что знает много языков, хорошо знает музыку, переводы. Вот его последний перевод Исаака Сирина. Если бы я не знал по собственному опыту, о чем там идет речь, я бы там заблудился, честно говоря. У меня нет перевода Величковского, я бы его тоже прочитал, но сейчас уже поздно читать, он мне не нужен. Если бы раньше я его прочитал, ну, слава Богу, я бы его прочитал. Но то, что переведено Илларионом, вот его перевод, я знаю, о чем идет речь, потому что я знаю просто. Вы будете читать, можете заблудиться. Понятно? Там очень тонкие рекомендации даются в практическом плане, очень тонкие. Там надо тонко понимать, о чем идет речь. По убеждению старца Паисия, для плодотворной духовной работы недостаточно только чтения святоотеческих книг, необходимо их списывание или переписывание. Видите? Ибо медленность этого занятия помогает глубже вникнуть в смысл написанного и сродниться с текстом душою. Переписывание. Старец долгое время вел обширную переписку со многими лицами по самым разным вопросам духовной и церковной жизни, не оставляя без внимания ни одного своего корреспондента. Паисий провел на Афоне 17 лет. Финансовый конфликт с турецкими властями по поводу расширения возглавляемого им Ильинского скита, число иноков которого перевысило 50 человек, заставил Статца подумать о переселении за пределы Афона, входившего в турецкие владения. Выбор пал на православную Молдовлахию, с которой у Статца Паисию не прорывались давние духовные отношения. В 1763 году 41-летний Паисий переселяется в Молдовлахийскую землю, где Статцу и его братья был предоставлен монастырь Святого Духа в Драгомирне в Карпатском лесу. Особой грамотой воевода монастыря монастырь был освобожден от дани. Довольно строгий устав нового монастыря, разработанный Паисием, соблюдался братья неукоснительно. И большую часть времени, свободного от обязательных монастырских дел, старец Паисий посвящал переводческой деятельности. В Драгомирне начинает складываться артель переписчиков и переводчиков, которые в Нямецком монастыре, Нямецком, город такой Нямец, ставшим в 1779 году последним земным прибежищем Статца Паисия, будет насчитывать 44 человека. Биограф Статца, протоиерей Сергей Четверяков, отмечает: «Однажды прочитанное навсегда оставалось в его памяти. Как-то у Статца в келье шла беседа о книгах. В беседе принимал участие один брат, знавший древний греческий язык. Спрошенный, как нужно перевести какую-то греческую фразу, он отвечал: „Объяснял ее нам наш учитель, но я не могу сейчас вспомнить“. Услышав это, старец Паисий с улыбкой сказал: „А я, если что, прочту однажды, до смерти не забуду“. В монастыре царила атмосфера любви и взаимоуважения. Вот один из диалогов между старцем Паисием и обиженным братом, обиженным в кавычках. Отче, обращается молодой монах к Статцу: „Помысел мне говорит, что вы имеете ненависть ко мне. Так часто с гневом укоряете меня при братьях“. А старец отвечает: „Возлюбленный брат, гневаться и раздражаться чуждо евангельской жизни. Если божественное Евангелие повелевает и врагов любить, и добро им творить, то как же я могу ненавидеть чад моих духовных? А если я с гневом укоряю вас, то да подаст... подаст и вам Господь иметь такой гнев. Я понуждаю себя казниться гневающимся, хотя благодатью Божией никогда гнев и ненависти не имею. И еще, я не хочу, чтобы кто-нибудь из вас меня боялся, как грозного властелина, но хочу, чтобы вы любили меня как отца, подобно, как я вас люблю, как детей моих духовных“. В результате 6-летней русско-турецкой войны 1768-1774 годов и последующих за ней территориальных разделов в Европе, над Драгомирнским монастырем нависла реальная угроза оказаться на землях, подвластных римской католической державе. Старец Паисий спешно принимает меры предосторожности, оставляя в Драгомире 150 монахов с двумя духовниками, а сам в 1774 году с большей частью братьев, около 200 человек, переселяется в Секульский монастырь, также расположенный в Карпатах, на дне живописного ущелья. Именно в Секульском монастыре достигает расцвета подвижническая деятельность Статца по переводу и светке богослужебных и святоотеческих книг. В 1779 году по настоянию молдовлахийского господаря старец Паисий вынужден перебраться из Тихого Секульской, обители в оживленный Немецкий монастырь, где окончит свой земной путь. Этот монастырь в предгорьях Карпат, имевший тесные духовные связи с Русской Православной Церковью, был один из главных очагов просвещения в Молдовлахии. Перебравшись в Нямец, Паисий утвердил здесь свой монастырский устав, в монастыре открывается больница, отводятся места для странников и значительно увеличивается число келий. Инок Феофан, посетивший немецкий монастырь в период его расцвета, рассказывает: «Нестяжание иноков было полное. В кельях, кроме иконы, книги и орудий для рукоделия, не было ничего. Иноки особенно отличались смирением. Гордости и тщеславия они сторонились. Ненависти, взаимных обид они не знали. Если случалось кому-либо по неосторожности или по горячности оскорбить другого, он спешил примириться с ним. Походка у иноков была скромна. При встречах один другого предупреждал поклонов. В церкви каждый стоял на назначенном ему месте. Празднословие не допускалось не только в церкви, но и нигде, и в другом месте. Ни в монастыре, и ни вне его. Без благословения духовного никто не дерзал даже съесть какой-нибудь плод, которых в той стране было очень много. Так вот, однако, со временем что-то надломилось. Что-то надломилось в монастырской жизни, и старец Паисий был глубоко опечален. Биограф старца Паисия Сергей Четверяков отмечает, что под конец жизни старца духовное жительство снизошло от первого драгоминского и сикульского единодушного, мирного и любовного все совершенно вниз, причем невозвратно. И он же, когда же один странствующий инок спросил старца, как отче нынешнее житие против драгоминского, тот с грустью отвечал: на всякий год ниже идет, а удержать в одной мере, хотя и стараюсь, уже невозможно. И далее Четверяков заключает: как сад древесный, часто пересаживаемый, увядает, так и нашего собора сад душевный пострадал от переходов и перемены монастырей. Упадок монастырской жизни в целом налицо. Методы и формы духовной работы, прежде всего индивидуальной, требовали новых открытий, требовали перемен. В немецком монастыре проживало около 700 монахов, а посему при общей внешней, порой образцовой заорганизованности уставной монастырской жизни ни о каком индивидуальном духовном творчестве речи быть не могло. Что касается истинно духовной работы, то это всегда сугубо индивидуальная реализация, посему количество никогда не переходит в качество, если сами индивиды, получив правильное духовное просвещение, не займутся собственным спасением через посредство стяжания духа. Очевидно, что иллюзорный принцип коллективного спасения в монашеских общинах к тому времени себя полностью исчерпал. Последние годы жизни старца Паисия были омрачены грозными событиями русско-турецкой войны. В 1790 году турки захватили Немец, правда, монастырь они не тронули, при этом в монастыре прибавилось число беженцев. Долгое время обитель находилась на линии соприкосновения противоборствующих сторон. Когда в Молдавии вступили русские войска, в немецкий монастырь прибыл архиепископ Полтавский Амвросий. Ближе познакомившись со старцем Паисием, он возвел его в сан архимандрита. 1794 год стал последним годом земной жизни старца Паисия. Встречи с братьями и посетителями стали редкими. Старец в основном просматривал и исправлял переводы, подготовленные его учениками. После 5 ноября Паисий почувствовал себя плохо и 4 дня провел в постели. Несмотря на сильную слабость, в воскресный день он пошел в церковь и причастился святых тайн. В свою келью вернулся, поддерживаемый братьями, и с этого времени старец начал медленно угасать. И 15 ноября тихо скончался, будто бы уснул на 72-м году жизни. Протоиерей Сергей Четверяков справедливо оценил значение духовного влияния старца Паисия Величковского и его ближайших учеников на все русское монашество. Цитирую. «Это влияние распространилось более нежели в 100 обителях 35 епархий Русской Церкви при посредстве более 200 учеников старца и его преемников. Под его влиянием изменился облик русского монашества, возвысилось значение внутреннего духовного подвига, о характере которого можно судить по старчеству Оптиной пустыни и по изображению его в русской литературе, в частности, в братьях Карамазовых. Знаменитейшие из русских писателей Гоголь, Киреевский, Достоевский, Толстой, Соловьев, Константин Леонтьев и другие заметили это духовное движение в русском монашестве, изучали его и испытывали на себе его влияние. Несомненно, что последний всплеск неуклонно угасавшей общежительной монашеской жизни в России к концу XIX столетия во многом обязан именно подвижнической деятельности учеников и последователей выдающегося духовного просветителя старца Паисия Величковского. На склоне долгой и плодотворной молитвенной жизни старец Паисий писал: «Огонь я пришел низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Это цитата Спасителя из Евангелия от Луки. Этот божественный огонь восприняли в свои сердца святые апостолы, и, возгоревшись Господу пламенной любовью, оставили мир и все, что в мире, и последовали со Христом. Тот же самый божественный огонь любви и послушания восприняли святые мученики, претерпевшие за Христа с радостью многоразличные мучения и самую лютую смерть. Этот же божественный огонь восприняли в себя все преподобные богоносные отцы наши, бежавшие от мира, от всего, что в мире, пребывавшие в общежитиях, в совершенном послушании, отсечении своей воли, подвязавшиеся в пустыне, в горах и пещерах. Этот же огонь божественной благодати восприняли все святые, истинные рабы Христова, всякого чина и звания люди, тщательно соблюдавшие душеспасительные заповеди евангельские, без исполнения которых при одной вере православной спастись невозможно. А это означает, что без деятельной практической работы по стяжанию Духа Святого Божьего, читай божественного огня, о котором говорит Паисий Величковский, спасение невозможно. Русская Православная Церковь на соборе 1988 года причислила Паисия Величковского к лику святых. Вот такая история.